Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы предлагаем вашему вниманию передачу «История создания синодального перевода Библии», подготовленную на основе прямого эфира с ведущими Анатолием Руденко и Николаем Дорошенко. Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами ведущий Николай Дорошенко. И у меня в гостях сегодня Анатолий Александрович Руденко, исполнительный директор Российского библейского общества. Мы будем говорить о первых итогах Дня Библии, который проходил во второе воскресенье января. И в самом начале, Анатолий Александрович, я бы хотел спросить, вот почему в России необходимо отмечать День Библии? И почему именно в это время, и почему это все, откуда это взяло начало?
На самом деле ответ очень простой, потому что судьба России неразрывно связана с Библией. Вот сейчас модно рассуждать о том, что судьба России неразрывно связана с православной церковью. И многие говорят о том, что вот когда было татаро-монгольское иго, и Дмитрий Донской решился противостоять Мамаю, то он попросил благословения у Сергия Радонежского, и Сергий Радонежский благословил его на эту битву и дал ему в помощь двух монахов, Пересвета и Ослябию. И по этому благословению Дмитрий Донской нанес поражение войску монголо-татар, и до сих пор русский народ помнит о Куликовской битве. Это один из величайших праздников России. В XIX веке Россия находилась в очень сложном положении. Это было нашествие Наполеона. Судьба России как государства висела на волоске. И об этом мы можем прочитать где угодно, в «Войне и мире», в других произведениях. Я сегодня буду зачитывать некоторые отрывки из книги Георгия Чулкова. Это известный писатель начала 20 века. Он написал такой труд, который называется «Императоры. Психологические портреты». И в частности, он написал психологический портрет, биографию, можно сказать, императора Александра. И я уже некоторые отрывки читал до этого, но повторю еще раз, поскольку это непосредственно связано с Днем Библии. Вот до этих событий Библия в России, хотя она и существовала, но она была принадлежностью или использовалась только очень узкой группой людей. Вот. Народ не знал Библии, только те люди, которые знали славянский язык, в основном это были священники, богословы, ученые, очень небольшая часть народа, она действительно Библию знала и использовала, но в целом народ Библии не знал. И вот когда произошло нашествие Наполеона, вот как об этом пишет Георгий Чулков. «Страшные события, надвигавшиеся на Россию, пугали воображение и смущали сердце». Имеется в виду сердце императора Александра. И вот что с ним произошло. «В то время, как рок увлекал Наполеона, и он шел неудержимо к Москве, наши полководцы, худо сознавая конечную цель своей тактики, отступали все дальше и дальше. Всем все казалось непрочным, и все готовы были поверить в самое неожиданное и фантастическое. Боялись вражеской диверсии на Петербург, и правительство распорядилось о постепенном вывозе сокровищ из северной столицы. Жители Петербурга, чувствуя, что все непрочно, тоже готовились к отъезду. И чем ближе были петербуржцы ко двору и к особе государя, тем они были тревожнее и беспокойнее. Никому в голову не приходило устраивать прочно свой петербургский быт. Но был один близкий императору человек, который как раз в это время вздумал строить себе в столице новый дворец. Это был князь Голицын. Император уже шептали на ухо, что князь Голицын изменник и ждет Наполеона, не боясь за свою новую недвижимую собственность. Александр не верил этим сплетням, но все-таки посетил однажды своего старого приятеля и спросил его, что это ему вздумалось в такое смутное время заняться сложной постройкой. Когда-то веселый забавник и грешный ловелас, князь Голицын теперь служил мистиком и вместо непристойных французских книжек читал Библию, ища в ней аллегорического смысла. И на этот раз Голицын сказал Александру, что он не боится Наполеону, ибо он полагается на промысел Божий. Маленький князь протянул руку к Библии, лежавшей на столе, но тяжелая книга упала на пол, развернувшись как раз на той странице, где был 90-й псалом. Голицын объяснил Александру, что эта страница открылась не случайно, а по воле небесных сил, и Александр с немалым интересом прочел этот псалом, которого он не знал до той поры. Протоиерей Самборский забыл познакомить своего воспитанника с творениями вдохновенного Давида. Впоследствии Александру некогда было заниматься подобными вещами, а в церкви псаломщики читали все так гнусаво, что Александр давно уже утратил надежду что-нибудь понять в этих славянских чтениях и обыкновенно размышлял в церкви о текущих мирских делах. Этот анекдот не был, однако, исчерпан эпизодом с упавшей на пол Библией. За ближайшей церковной службой император услышал опять знакомый теперь славянский текст и на этот раз уразумел его. Тогда он решил, что это вторичное чтение псалма провиденциально. Ему захотелось прочесть Библию, доселе нечитанную, но все полки в дворцовой библиотеке были загромождены многотомными сочинениями Вольтера, Руссо, Дидро, попадались в руки порнографические книжки Ла Фонтена и другие приключения всевозможных бесстыдников XVIII века, но Библии не было. Тогда Александр вспомнил, что его жена Елизавета как будто интересуется религией. В самом деле, у этой забытой мужем императрицы нашлась желанная книга. Само собой разумеется, что это была не славянская Библия, а французский перевод католической вульгаты. Впоследствии Александр говорил: «Я пожирал Библию, находя, что ее слова вливают новый, никогда не испытанный мир в мое сердце и удовлетворяет жажду моей души. Господь по своей благости даровал мне своим духом разуметь то, что я читал. Этому-то внутреннему назиданию и озарению я обязан всеми духовными благами, приобретенными мною при чтении Божественного Слова». И дальше. Читая Библию, Александр все более и более убеждался в своей духовной слабости и нищете. Что он значит пред лицом величайших событий? Смеет ли он занять место вождя русской армии? Надо смиренно подчиниться голосу народа. Все уверяют, что нужен главнокомандующий с русским именем, любимый солдатами. Это Кутузов, младший товарищ Суворова. И Александр назначил Кутузова главнокомандующим. Мы знаем, что потом произошла Бородинская битва, и Наполеон занял Москву. И не только занял Москву, но и сжег Москву. И вот что об этом мы читаем. 7 сентября Александр получил через Ярославль краткое донесение графа Растопчина о том, что Кутузов решил оставить Москву. Император удалился к себе в кабинет, и всю ночь камердинер слышал его шаги. Утром он вышел из кабинета, и все заметили, что у императора в волосах немало седых прядей. Императрица-мать и братец Константин в истерике упрекали императора за то, что он не спешит заключить мир с Бонапартом. Патриоты негодовали на иной лад. Повсюду Александра встречали недоумевающие, злые или смущенные взгляды. Ему писали из Ярославля: «Занятие Москвы французами переполнило меру отчаяния в умах. Недовольство распространено в высшей степени, и вас самого отнюдь не щадят в порицаниях. Вас обвиняют громко в несчастье вашей империи, в разорении общем и частном, словом, в утрате чести страны и вашей собственной». И тогда в этой обстановке Наполеон посылает послов к Александру, чтобы заключить мир, будучи хозяином положения. Но он не учел, что Александр в это время уже начал читать Библию. И с Александром произошло следующее. Вот что он ответил послам Наполеона. Полковнику Мишо, который привез императору официальное известие о занятии Москвы французами, Александр сказал: «Истощив все средства, которые в моей власти, я отпущу себе бороду и лучше соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели подпишу позор моего отечества и дорогих моих подданных, жертвы коих я умею ценить». А на другой день он писал шведскому наследному принцу по поводу занятия Наполеоном Москвы: «После этой раны все прочие ничтожны. Ныне более, нежели когда-либо, я и народ, во главе которого я имею честь находиться, решились стоять твердо и скорее погрести себя под развалинами империи, нежели примириться с Аттилою новейших времен». Тщетно без лести преданный Аракчеев молил своего хозяина принять предложение Наполеона о мире. Смотрите, что произошло с Александром. Что сначала он был не уверен. Тут пишется: «Страшные события, надвигающиеся на Россию, пугали воображение и смущали сердце». Внешний успех был на стороне Наполеона. Все всем казалось непрочным, все было плохо. И в это время Бог через Александра Голицына послал императору Александру Библию, и он начал читать Библию, и начал ее понимать.
Да, и уверенность пришла к нему. Да?
И в нем произошла разительная перемена по сравнению с тем, что вот было еще несколько времени тому назад. Во-первых, он приобрел смирение. Читая Библию, Александр все более и более убеждался в своей духовной слабости и нищете. Что он значит перед лицом величайших событий? Смеет ли он занять место вождя русской армии? Надо смиренно подчиниться голосу народа. И он назначил Кутузова главнокомандующим. Но Библия в нем поселила не только смирение, но и твердость перед лицом испытаний. И он сказал послам Наполеона, когда тот был в положении хозяина, он был уверен, что Александр примет его условия.
Да, издастся.
И он сказал: «Истощи все средства, которые в моей власти, я отпущу себе бороду, и лучше соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели подпишу позор моего отечества и дорогих моих подданных, жертвы коих умею ценить». Угу. Полная перемена характера,
перемена личности.
Перемена настроения. Угу. Из человека, который сомневался, который боялся, который был неуверен, родился человек смиренный и в то же время твердый, как кремень.
Да-да-да.
И человек с инициативой, который сказал: «После этой раны все прочие ничтожны, ныне более, нежели когда-либо, я и народ, во главе которого я имею честь находиться, решились стоять твердо и скорее погрести себя под развалинами империи, нежели примириться с Аттилою новейших времен».
То есть он, по сути дела, взял на себя ответственность, да, которую он боялся брать вот во время этой войны, во время...
Совершенно
вот
верно.
Тяжелой, да.
И дальше, когда уже войска Наполеона отступали из Москвы и грабили, мы читаем: «Зрелище человеческой жадности пред лицом смерти было омерзительно и мрачно. Французы дрались злым упорством, защищая награбленное, как будто в этом был весь смысл военного похода на Москву». Слова Исаии звучали в душе Александра внушительно и таинственно. «Всемогущий Яхве карает царей богоотступников. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Народ и царства, которые не захотят слушать тебя, то есть Бога, погибнут, и такие народы совершенно истребятся». Александру казалось, что он обрел истину. Он бредил библейскими текстами. Ему снились исполинские картины, созданные воображением Иезекииля. Бог спас его, Александра, от участи тех безбожных владык, которых карает десница Бога богов. Слабый и грешный Александр избран провидением, чтобы сломить безмерную мощь величайшего из гордецов. Надо спешить, надо раздавить эту гидру, которая может опять поднять голову. Весь мир окован цепями этого демона, и если не удастся сломить врага сегодня, он опять будет владеть Европой, а потом и Азией. И в этих условиях Александр предпринимает поход на Париж. И вот это какие были условия. Гибель вражеской армии внушала Александру мысль, что какие-то неведомые силы спасают Россию. Куда в самом деле исчезают части наполеоновской армии, одна за другой? Когда русские настигают французов, трудно решить, на чьей стороне остается в этих столкновениях военное преимущество. А между тем французская армия как будто проваливается в неизмеримое пространство России. Белый туман окутывал растянувшиеся по дорогам солдатские колонны. Французские, польские, итальянские, немецкие отряды то и дело сбивались с пути в этой волшебной снежной мгле и сами спешили навстречу гибели, отдаваясь сотнями и тысячами казакам и даже мужикам и бабам, вооруженных косами и ножами. То есть Александр видел, что Бог спасает Россию. Бог спасает Россию через него и через Библию. И вот дальше...
Я думаю, также, простите, это воодушевляло всех людей, крестьян, да, которые, в общем-то, на да. самом деле противостояли. И то, что очень долгое время говорят, это партизанская война, она как бы послужила для нее, наверное, вот именно толчком.
Совершенно верно.
Само состояние Александра.
И вот уже в декабре месяце Александр ехал по Смоленской дороге, и там лежало сотни тысяч трупов, которые гнили, заражая воздух. Вот здесь Чулков пишет: «Сани нередко дробили полозьями кости мертвецов. Встречались громадные толпы обмерзлых, посиневших, едва двигавших ноги пленников, которых гнали дубинками мужики и бабы. На подводах везли наваленных кучами раненых и больных, коих приходилось то и дело сбрасывать на дорогу, как будто они переставали дышать. Лошади храпели и поднимались на дыбы, чуя груды мертвецов. В иных местах тела замерзших мертвецов стояли недвижно, прислоненные к деревьям. Волки воя терзали трупы на глазах проезжих. Распространялись эпидемии. За год войны взято было на военную службу более 1 000 000 крестьян. Население было разорено. Целый ряд губерний был опустошен пожарами и грабежами. И в это трудное время Александр предпринимал новую кампанию». компанию. Он не только стал смиренным, он не только стал стойким, но он стал инициативным. Бог ему указал, куда идти. И он в этих ужасных условиях предпринял заграничный поход. И победил Наполеона, так сказать, раздавил гадины в его логове. Да, он занял Париж. Но он сделал не только это. Именно в этот день, когда войска Наполеона пересекли границу России в обратном направлении, когда везде валялись трупы, когда все исчезало в этом, так сказать, снегу и тумане, он подписал указ о создании в России библейского общества. Угу. Он знал и помнил, кому и чему он обязан спасением своим и спасением России. И вот именно поэтому, что Бог спас Россию через Библию и через императора, в руках которого была Библия, надлежит в России хотя бы раз в год проводить День Библии, потому что, еще раз повторяю, судьба России неотделима от Библии. И почему это надлежит делать вот в это время, зимой? Да, потому что именно в это время Александр противостал Наполеону, будучи вдохновлен Богом через Библию, и именно в это время он предпринял такую инициативу учреждения в России библейского общества. Uh-huh. До библейского общества в России Библия была, но она была принадлежностью только узкого круга людей. Uh-huh. А через библейское общество Библия начала распространяться в широких массах народа, и был осуществлен перевод Библии на русский язык, которым все пользуются до сих пор. Вот. Это синодальный перевод. Но на самом деле, хотя люди думают, что переводил Священный Синод, поскольку он называется синодальным, это перевод Российского библейского общества. А сделано это было по инициативе Александра. Вот почему в России мы считаем необходимым проводить День Библии, и вот почему именно в это время.
Понятно. Анатолий Александрович, а вот буквально по тому, что вы сейчас говорили, у меня вот такой вопрос. Вы говорили, что на самом деле Библия это была доступна только какой-то узкой категории людей. А было ли это связано только лишь с тем, что многие не умели читать, вот как, допустим, крестьяне там и многие люди?
Нет, это... это было связано не только с этим. Сам Александр читал Библию по-французски.
Да, то есть не было Библии на самом деле.
Нет, Библия была, но только по-славянски.
Да, да, да. Ага.
Сам император не понимал по-славянски. Когда он в церкви стоял и слушал вот эти все славянские, так сказать, чтения, он ничего не понимал, и он размышлял о своих делах, как мы читаем. И большинство образованных людей тоже не понимало по-славянски, а русского перевода не было. Русский перевод был осуществлен библейским обществом по инициативе императора Александра.
Да, то есть он увидел нужду, вот, которая была в это время.
Совершенно верно. И он увидел нужду именно в то время, когда возвратился из своего победоносного заграничного похода. Угу. Когда он приехал из Парижа в конце 15-го года, это опять же было зимой. Вот, все события, связанные с Библией, зимой, они как-то происходят в России зимой. Ему князь Голицын, который был президентом библейского общества, преподнес в качестве дара образцы изданий библейского общества. И там были части Священного Писания, изданные на татарском языке, на армянском языке, на калмыцком языке, на латышском языке и на славянском языке. А русской Библии не было. И тогда Александр спросил, а где Библия на русском языке? Тут говорит, нет. Вот. Как же так нет, что все народы империи могут читать Библии на своем родном языке, а русские не могут? Это недопустимое положение. И тогда он повелел Голицыну внести этот вопрос в Священный Синод. А Священный Синод уклонился от решения этого вопроса и перепоручил это библейскому обществу. Библейское общество взяло и сделало. Вот такая история в самом кратком виде перевода, которым все пользуются. Но никто не знает, как это произошло. И благодаря кому и чему.
Анатолий Александрович, что это за книга, вот цитата из которой вы использовали в нашей беседе, и где ее можно купить?
Автор Чулков. Это известный писатель начала 20 века, Георгий Чулков. Книга называется «Императоры. Психологические портреты». А купить можно в обычных книжных магазинах. Я купил в книжном магазине на Преображенской площади. Но я уверен, что и во множестве других книжных магазинах эта книга есть.
И вот, говоря о Дне Библии, вы, насколько я знаю, были участником такого дня, который проводился в церкви «Ковчег».
Совершенно верно.
Да, и вы не могли бы рассказать вот ваши впечатления, вот поделитесь вот с нами, с радиослушателями, каким образом это происходило вот в этой поместной церкви?
Ну, как я сказал, что какой-то специальной процедуры нет. Главное что-то сделать. И вот как это было в церкви «Ковчег» христиан веры евангельской. Дело в том, что пастор этой церкви является членом правления Российского библейского общества. Сергей Васильевич Ряховский. И он знал заранее об этом проекте, и он заранее поместил наше обращение о сборе пожертвований для слепых детей у себя на доске объявлений. И члены этой церкви уже могли заранее знать, о чем пойдет речь. И он заранее объявил о том, что будет проводиться в этот день День Библии. В этот день было хлебопреломление. Вот. Но это не помешало осуществить День Библии. В некоторых церквах, я вот знаю, мне передавали, не хотели проводить День Библии именно потому, что было хлебопреломление. И пастор вроде бы сомневался.
Да, думал, что как это совместить.
Да, как это можно, совместить. Да. Вот в церкви Сергея Риховского, Ковчег, это прекрасно совместили. Сначала было хлебопреломление, и после хлебопреломления провели церковный сбор пожертвований. Не на проект, связанный с Днем Библии, а на церковные нужды, десятину. А после этого предоставили слово представителю библейского общества, в данном случае мне. Я рассказал, почему нам надлежит проводить День Библии в России, с чем это связано, почему именно в этот день, и призвал к участию в данном конкретном проекте, предложенном Российским библейским обществом. И провели второй сбор, уже после церковного. И люди очень щедро откликнулись и пожертвовали очень значительную сумму на данный проект. Важно то, что День Библии можно совместить с чем угодно, с каким угодно церковным событием, праздником или не праздником. Важно, опять же, подчеркивали, что-то сделать конкретное участие для распространения Библии в России. Вот Александр получил благословение от Бога через Библию. Бог через него уже вдохновленного Библией, спас Россию. И Александр сделал очень много для распространения Библии в России. И вот нам, в силу, так сказать, наших возможностей, тоже надлежит что-то сделать. Каждый пастор это может сделать по-своему. Он может уделить этому все собрание. Вот. Он может уделить этому часть собрания. Он может вывесить объявление. Вот, может не вывесить объявление, может посвятить этому проповедь. Вот я знаю, что инициатор проведения Дня Библии Юрий Кириллович Сипко проповедовал в этот день в центральной московской общине Иванских христиан-баптистов. И там было собрано тоже очень большое пожертвование именно на этот проект. То есть, как проводить, это не так важно. Здесь есть полный простор для творчества проповедников, пасторов, диаконов, рядовых верующих. Вот, можно помолиться, можно рассказать, можно купить, можно пожертвовать, можно отнести там в детский дом книги Священного Писания, которые лежат у тебя на полках, но кстати, они просто лишние, тебе не нужно столько Библии.
И пыляться, да?
Да, и просто пыляться. Или в библиотеку в местную отнести, в районную, вот, или в школу. Но главное что-то сделать. А как, это уже не так важно, потому что самое главное, чтобы это не выродилось в очередную какую-то, так сказать, тягомотину и занудство. Вот, да. И просто в какую-то строчку в церковном календаре.
Спасибо, Анатолий Александрович. И я еще хочу раз поблагодарить вас за то, что вот вы пришли в эфир, вы рассказали нам о этих уникальных событиях, которые происходили много сотен лет назад. И если можно, скажите, пожалуйста, телефон, вот, куда люди могут позвонить, чтобы направить деньги.
Ну, я еще раз повторяю, дело не в деньгах, а если у людей есть вопросы, связанные с проведением для Библии и связанные с проектом, который мы предлагаем осуществить, то звоните по телефону 951-1044, 951-1044.
Спасибо вам, Анатолий Александрович. Я еще раз хочу напомнить, что у меня в гостях был Анатолий Александрович Руденко, исполнительный директор Российского библейского общества. Дорогие друзья, вы слушали программу «История создания синодального перевода Библии», подготовленную на основе прямого эфира. Программу вели Анатолий Руденко и Николай Дорошенко. Если у вас возникли вопросы, то вы можете писать на адрес радио церкви.